Всех присутствующих, братьев, сестер, гостей, приветствуем именем Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Снова приглашаем всех вас взять в руки ваши Библии. Мы обращаемся снова к посланию к Римлянам, главе 7. И уже далеко не первое воскресенье, не первый месяц мы с вами вместе изучаем послание к Римлянам, основы Евангелия. Чем больше мы с ним знакомимся, я думаю, что те, которые являются постоянными участниками наших богослужений, наблюдают за нами, вы реально понимаете, что это важные уроки, которые представлены для нас на страницах Священного Писания. Понимать правильно Евангелие. Его нужно сначала правильно понимать, чтобы быть измененным этим Евангелием. С тем, чтобы потом измененное сердце могло это Евангелие передать другим. Сегодня будем говорить о следующей теме, очередные стихи, прочитаем с 7 по 12, а тема продолжается, тема закона, отношение к закону, влияние закона на проявление греха. Усматривает Священное Писание такую необходимость продолжать рассуждение об этой очень важной истине, чтобы у верующих людей, у читающих Библию, осталось ясное и четкое представление о том, что такое закон и какое отношение он имеет к людям и как к нему относиться. Мы читаем с вами стихи из 7 главы послания к Римлянам. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Поэтому закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Общее внимание всех присутствующих хочется обратить на следующее. Мы с вами изучаем послание к Римлянам, и очень важно все-таки помнить одно, что если сегодня вы являетесь слушателями отдельной проповеди, мы продолжаем с вами изучение послания к Римлянам. С одной стороны, мы делаем всегда такое усилие, предпринимаем это усилие, чтобы немного напомнить о том, о чем мы в прошлый раз говорили. Но наша проповедь идет, очередная проповедь, это дальнейшее изучение Священного Писания и послания к Римлянам. Поэтому те вопросы, понятия закона, понятия греха и так далее, которые встречаются в данном тексте, мы о них раньше говорили, мы не будем о них повторять, я думаю, это правильно, поскольку Павел развивает эту мысль, и мы, идя шаг за шагом по тому, что предложено в Писании, мы также изучаем то, что мы с вами сегодня будем вместе, во что будем углубляться. Прошлая тема наша была, первые 6 стихов этой же 7 главы, тема была «Освобождение от закона и начало новой жизни». Я напомню, что те мысли, которые мы рассматривали, очень коротко, основное внимание, безусловно, будет уделено прочитанному тексту. Мы рассматривали мысли, влияние закона только для живых для закона. То есть, если человек живой для закона, то закон на него распространяется. Об этом мы в прошлый раз говорили далее. Мы также говорили о том, что умереть для закона, чтобы принадлежать Христу. Павел эту мысль рассматривает и очень серьезно говорит о том, что если не будет у человека умирания для закона, то он должен повиноваться закону. Он под властью закона. Это очень важная, друзья, серьезная мысль. Поэтому Павел и говорит «умереть для закона» и подчеркивает очень важное одно. Для того, чтобы принадлежать Христу, человек должен умереть для закона. Другого пути Писание не представляет. Это очень серьезный доктринальный вопрос, о котором надо сегодня знать сегодня верующим людям. Это вторая мысль. Третья мысль – это в освобождении от закона начало служения Богу. Это три мысли, которые мы рассматривали. Одну грань хочется напомнить, очень важную, что Павел говорит о том, что умирание для закона
происходит телом Христовым. Мы обращали внимание на то, что по сути в умирании для закона человек прямого участия не принимает. Что это значит? Это значит, мы говорили об этом, что смерть Христа за грехи людей на Голгофе была по закону. И все проклятие закона, в чем проклятие закона? Тот, кто не исполняет закон, он проклят. Так говорил закон. Он наказан. И вот это наказание всего мира было на Христе. Христос умер по закону, для закона. И тем самым освободил людей от власти закона. То есть смерть Христа влияет или распространяется на верующих людей в Иисуса Христа. Если прихода к Богу, раскаяния в грехах не будет, если умирания для греха не будет, о чем мы ранее говорили, то вот эта смерть для закона телом Христовым нам не будет вменено. И мы вынуждены будем оказываться под властью закона. Мы вынуждены будем оказываться под этой властью. Указав на важность умирания для закона телом Христовым, Павел вновь обращается к влиянию закона на грех. Только что он говорил о том, что мы умерли для закона телом Христовым, но вместе с этим, друзья, очень важно, он продолжает рассуждение о законе, продолжает рассуждение о влиянии его на грех. Это важно, друзья, это очень ценно. Почему? Мы не можем, повторим, об этом не говорить. Казалось бы, Павел завершил уже мысль о законе. Мы умерли для него телом Христовым. Зачем еще об этом говорить? Но тем, что написано Писание, тем, что мы прочитали, это еще раз говорит о том, что есть еще одна грань, есть еще одна деталь, о которой надо вместе рассуждать. Почему Павел вновь как будто бы возвращается к теме закона и греха, видимо, с целью уточнения очень важных аспектов. И мы увидим, что они действительно существуют в этом. Вновь речь идет о том, почему закон производит грех. А это факт. Закон производит грех. Это факт. И Павел сейчас еще на некоторые аспекты обращает особое внимание. По сути, Павел поднимает очень серьезный вопрос, теологический. Предлагает Павел разрешение доктринальной дилеммы. То есть проблема, как две истины могут существовать вместе, если так можно сказать. Итак, что это за дилемма? Как Божий закон производит грех? Ведь между Божьим и грехом нет ничего общего. Но как это получается, что Божий закон вдруг производит грех? Это действительно дилемма в теологии. И Павел поднимает этот вопрос, чтобы еще раз сказать и указать на очень важные детали. Итак, первое, что мы видим в прочитанном тексте, закон Божий не является грехом. Я хочу обратить внимание. Это важная деталь, что мы прочитали здесь. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. В русской Библии мы читаем эту фразу. Неужели от закона грех? Язык оригинала более, на мой взгляд, точно и категорично заявляет. Неужели грех, закон – это грех? Там нет вот этих добавочных слов. Там стоит два слова. Закон – грех. Причем закон – это конкретный, отдельно взятый закон. А грех любой. То есть, неужели вот этот Божий закон является грехом, по сути? То есть, можно сказать так, закон-грех. Неужели закон-грех? Вот это тире, иногда переводится, является грехом. Это достаточно серьезный вопрос. Другими словами, смысл, который здесь заложен, неужели Божий закон по природе греховный? Что это значит? Мы говорили о том, что грех производит по своей природе, правда? Только греховное производит. Греховная природа в человеке только греховное производит. Она никогда святого не произведет, чтобы не было обмана. Так неужели, если от закона грех, а закон-то Божий, значит, неужели закон тоже является греховным? Ведь он же тоже по сути получается, может задать вопрос, производит по роду своему. И вот этот вопрос, который стоит перед нами, Павел прямо говорит об этом. Он делает это очень серьезное заявление. Закон грехом не является. Закон грехом не является. Понимание «закон является грехом» по сути не имеет ничего общего с истиной. Это основание, на котором стоит Павел. Мы много раз в этом послании встречаемся с одним словом в русской Библии – «никак». И на него обращаем внимание. Что это значит «никак»? Этого просто быть не может. «Мэ геноите». Этого вообще не существует. Это вообще недопустимо. И мы опять это слово встречаем здесь. Неужели закон является грехом? Неужели закон приводит ко греху? Неужели он по природе греховный? Павел закладывает основание и говорит, мы не имеем права так думать. То есть разум наш туда тянется, да? То есть считать, что ну раз грех, закон производит грех, значит он греховный. Но Павел сразу обрубает и проводит четкую границу. Это ничего общего с истиной не имеет. Божий закон никогда не будет греховным. Божий закон никогда не будет иметь ничего общего с грехом. Очередное заявление бесспорно никак. То есть от природной сути закона. Дальше Павел придет к мысли, закон свят. Но это важная, друзья, мысль. От природной сути закона не может быть грех. Хоть это трудно укладывается в наше сознание. С одной стороны, грех, закон производит грех. С другой стороны, в законе нет ничего греховного. Это сложный вопрос. Знаете, об этом очень много дискутируют сегодня теологи. И выясняют, нужно или не нужно соблюдать закон. И Павел, вот эта проблема, она была тогда, это трудность, с которой соприкоснулось раннее христианство. Как относиться к закону Моисееву? Именно о законе Моисеевом здесь идет речь. Смотрите, Павел, потому и угодно было Духу Божьему побудить Павла вот на эти детали, на эти аспекты обратить внимание, чтобы положить четкое основание в сознании верующих, как им относиться к закону Моисееву. Это четкое основание, незыблемое. Закон Божий не является грехом. Это истина, которую Павел утверждает, это истина, на основании которой следует рассматривать происхождение греха от закона. Вот парадокс, казалось бы, получается. С одной стороны, грех производит закон. С другой стороны, закон не является грехом. Грех берет повод от заповеди. Грех берет повод от заповеди. Но с другой стороны, Павел очень ясно вновь и вновь утверждает, что не может закон Божий быть греховным. И как бы тяжело это ни вкладывалось в сознание людей, но это истина. Но тогда возникает вопрос, почему это происходит? Павел опять возвращается к этой мысли. Почему происходит так, что Божий закон, о чем он дальше скажет, что он святой, почему он производит грех? Вторая мысль. Заповедь Божья заставляет грех действовать. Мы подобную мысль рассматривали немножко раньше, но Павел здесь пишет опять слова в 7-8 стихе, поэтому мы где-то в какие-то детали мы с вами еще рассмотрим относительно тоже этого очень важного библейского заявления. Стихи 7-8. «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона». Далее. «Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». Давайте обратим внимание на эти два очень важных стиха. Что мы явно видим вновь и вновь, что Божье Слово, Божья заповедь всегда вызывает протест со стороны греха. Вот в чем секрет. Божье Слово, когда бы оно ни звучало. Почему мы обращаем внимание в нашей церкви очень серьезно именно на Слово? Потому что только Слово, не проповедь человека, не хорошая книга, не знакомый человек, не хорошая христианская передача, действительно, только Слово. Потому что вот это Божье Слово, все остальное интерпретация, понимание людей. Почему важно не читать, а углубляться в Слово? Потому что оно вскрывает твою сущность, и оно показывает твою неправоту. Что это значит? Человек приходит к Богу со своим укладом ума, со своими взглядами, со своим мировоззрением, со своей идеологией, со своим уставом жизни. Он приходит к Богу. И когда он открывает Священное Писание, он реально понимает, что его устав с этим уставом не сходится. Как действует грех? Когда человек со своим устоем жизни приходит и открывает Писание и видит, что Писание начинает обличать, первая реакция какая? Закрыть и не читать. Правда? Зачем мне это все надо? Но это же, друзья, работа. То есть мы даже по себе это видим, что когда мы сделаем что-то неправильное перед Богом, скажите, мы легко открываем Священное Писание? Мы наслаждаемся даже чтением его? Нет. Но это уже протест. Откуда протест? Протест, уже грех начинает работать. Он уже начинает защищать себя. Он не хочет, чтобы его обнаружили. Ведь если грех обнаружит, его надо исповедовать. Потому то, что ту истину, которую Павел здесь открывает для нас, она заключается в том, чтобы верующие прекрасно понимали одно и не забывали это, что именно Божье Слово всегда вызывает протест со стороны греха. Библейская информация, библейские заповеди заставляют грех защищаться. Библия, Божье Слово, Писание заставляет грех защищаться. Вот она истина евангельская. Я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Я сделал человеку какой-то поступок. Вдруг он соприкасается с Писанием, так и сделал неправильно. Но это что-то не так, видимо, не то, не то, не тот перевод. Не, надо спросить хорошего толкователя, он мне поможет там, на мою сторону он встанет. Грех начинает защищаться. Повторим, он не хочет, чтобы его обнаружили. Именно Слово Божье производит ожесточение греховной природы. Это странные вещи, но это так. Именно Слово Божье производит ожесточение грехов в греховной природе. Почему? Слово действенное покушается на суверенитет человека. Интересное выражение. Слово действенное, ведь оно-то живо и действенное, так говорит Писание. Оно покушается, конечно, выражение в кавычках, вы это понимаете. То есть оно открывает сущность человека, а человек не хочет признаться, что он не таков пред Богом. Хочу отметить, что именно вот эта важная мысль очень хорошо просматривается в истории с фараоном, правителем Египта. Вы, читающие Библию, во всяком случае, знают эту историю, когда Моисей пришел к фараону, а Бог его предупреждал. Перед тем, как евреи должны были выйти из Египта, Бог его предупреждал, я ожесточу сердце фараона. Потому среди исследователей Библии, да и среди верующих, возникает вопрос, каким образом Бог ожесточает человека? Это что, дразнить его будет? По щекам шлепать, за ухо дергать, там, за косички дергать, за платье дергать? Там. Простите, нет, Бог этим не занимается. Этими глупостями Бог не занимается. Но что заставило ожесточиться фараона? Что? Что сделал Моисей, вы не подскажете? Он пришел и сказал самое первое слово. Какое? Так говорит Господь. Вот что ожесточило фараона. Вот почему ожесточается природа человека. Когда звучит слово, то греховная природа ожесточается. Что это значит? Она защищается. Это иммунитет греховный. То же самое, как в организме человека, если попадает какой-то вирус, организм начинает защищаться. Это естественная реакция организма – выжить, сохранить жизнь. Естественная реакция греха – ожесточиться на Божье Слово и не позволить ему коснуться внутренности человека. Коротенький итог по этому поводу. Ожесточение фараона, именно по этой истории, произошло только по причине прозвучавшего слова от Бога, которое произнес Моисей. Друзья, что во мне производит слово? Почему человек не хочет каяться? Просто потому, что он противится Богу. Брат предыдущий проповедовал, говорил о том, как слово воспитывает нас. Действительно, если человек действительно боится Бога, и получает обличение, он не оправдывается. Он не оправдывается. Грех оправдывается. Если человек начинает оправдываться, это один из серьезных показателей, что он не в неправильном положении перед Богом. Это достаточно, друзья, серьезно. Почему? Грех начинает защищаться. Почему? Надо же ему быть исповеданным, а он как не хочет, чтобы его раскрыли. Именно Писание заставляет невозрожденных плотских, религиозных людей добиваться права делать то, что им нравится. Очень много сегодня людей, которые считают себя верующими. Но попробуйте обратить их внимание на Писание и сказать, грех ты делаешь, человек, говоря вот это, делая вот это, одевая вот это, покупая вот это, кушая вот это и так далее. Ты грех делаешь. Если человек действительно Божий, если он действительно рожден свыше, он не защищается. Но именно греховная природа заставляет добивает человека. Нет, это неправильно. А где написано? И так далее, и так далее. Ослепленные грехом такие люди, плотские, религиозные, невозрожденные, ослепленные грехом такие люди не способны реально оценить ситуацию. Почему? Грех ослепил их. Я думаю, что многие из вас и прикасались с подобными случаями, когда человека обличаешь в грехе, немало было таких фактов в нашей жизни. Говоришь прямо, послушай, ты же не прав перед Богом. Поймали человека во лжи, конкретно поймали. Он заявляет, а я так не думаю. Пусть Бог рассудит. Что это значит? Грех настолько ослепил его сознание, что его прямо, ну, приперли к стенке. Ну, поймали с поличными. Он заявляет, а я так не думаю. Человек это просто невозрожденный, друзья. Пусть он красиво выглядит, красиво общается с людьми. Но это же проявление, друзья, греха. Почему мы много, друзья, говорим о грехе? Мы его не почитаем. Но мы обращаем на это внимание, чтобы мы понимали, насколько он опасен, этот грех. Чтобы мы реально понимали разрушительную работу, энергию, вот то, что он производит в нас. Если мы будем понимать эту опасность, друзья, не будет у нас желания дружить с грехом. Писание открывает для нас эти истины, чтобы мы понимали, что такое грех и как он в нас работает, как он нас изменяет, как он нас разрушает. Чтобы мы реально видели, если, допустим, во мне вот это проявляется, о чем мы с вами рассуждаем, опираясь на Писание, значит, у меня это положение пред Богом неправильное. Значит, у меня очень серьезная дружба с грехом. Если он защищается, значит, у меня положение пред Богом неправильное. Я ему позволил войти в меня и проявлять свою работу. Если человек защищает грех, это подтверждает наличие невозрожденной или плотской природы у защищающегося. Друзья, когда вас обличают, когда реально обличает ли человек, обличает ли Писание, какова ваша реакция? Если только мы начинаем защищаться, наше положение очень тревожное перед Богом. Это не значит, что обличающий всегда прав, я должен сделать эту оговорку. Но если первая реакция, когда ко мне подходят и начинают меня в чем-то обличать, сразу раз, и у меня иголочки поднялись. Друзья, мое положение пред Богом неправильно. Даже если меня неправильно обличили, поблагодарите за это обличение, поблагодарите. Придите домой, помолитесь, преклонитесь перед Богом живым и перед Его лицом порассуждайте об этом обличении. Даже если оно неправильное, поблагодарите. Придите домой, порассуждайте пред Божьим лицом, а затем, если действительно, может, вы в тот момент не до конца понимаете, вас обличили правильно, а вы думаете, что это неправильно. Ну не спешите сразу кулаками махать. Не спешите сразу говорить, иди отсюда, кто ты такой, нашелся здесь. Не делайте это грех перед Богом. Возможно, в личном общении пред Богом Он откроет вам глаза на ваше неправильное отношение к греху. И вы тогда еще раз подойдете и второе спасибо скажете обличителю. А если может быть такое, что обличение неправильное? Друзья, мы верующие люди, пожалуйста, брат, сестра, я благодарю тебя за то, что ты меня обличил, сказал об этом, я об этом размышлял, я об этом молился, я смотрел Священное Писание. Брат, сестра, я не могу с этим согласиться. С твоим обличением я не могу согласиться, потому что Писание говорит вот так. И все, друзья, и все. Ведь насколько меньше было бы проблем в христианстве, насколько меньше мы бы кусали друг друга, подсиживали друг друга, недопонимали друг друга, если бы такие пути у нас, такими путями мы шли. Итак, если человек защищает грех, это подтверждает наличие невозрожденной или плотской природы у защищающегося. Библейская заповедь – это благоприятное обстоятельство для греха действовать. Удивительно. Звучит слово, но именно вот это слово Божье заставляет грех действовать. И именно Божье Слово заставляет грех действовать. Стих 8. Но грех, взяв повод от заповеди. Грех берет повод от заповеди. «Произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». Грех отталкивается от заповеди. Другими словами, он живет за счет заповеди. Как только, вы обратите внимание, как только слово звучит, Божье слово, грех начинает действовать. Инстинкт самозащиты срабатывает. Действие греха по отношению Писания. Как действует грех? Каково его отношение к Писанию в человеке? Дьявол через грех удаляет человека от Писания. Мы говорили о том, что если человек согрешил, и он внутри понимает, что он согрешил, у него уже сразу происходит очень серьезная проблема, очень серьезное разрушение, уже грех производит. У него нет желания, уже ослабляется желание молиться, ослабляется желание читать Писание, тем более ослабляется желание быть с братьями и сестрами. К святым, к дивным, к ним все желание мое. Это сразу начинает производить грех в человеке. Дьявол удаляет через грех человека от Писания. Где-то запрет на чтение Библии в некоторых странах, в нашей стране, откуда мы выехали, был запрет. Не разрешали иметь священное Писание, особенно в армии. Это было уголовно наказуемое преступление, если вдруг у солдата в советской армии обнаружили Библию. Где-то верующие слишком заняты и устали, чтобы уделить внимание Богу. Это тактика, друзья, дьявола. Где-то силовой метод, через закон, где-то это через усталость, через какие-то другие способы, чтобы отвлечь внимание от Бога. А если все-таки прозвучало слово, все-таки не сумели, вот ни закон не удержал там, и вдруг захотел человек прочитать Писание. А если вдруг прозвучало слово, моментально срабатывает дьявольская защита своих интересов. Каким образом она работает? Интересно, друзья. Грех производит в человеке только греховное. Он производит только по роду своему. Грех никогда святость не произведет. Если человек совершил грех, то, что он после этого пытается быть святым, это называется пародия на святость. Это никак не изменяет его положение. Почему Писание очень серьезно предупреждает об отдельно взятом грехе? Туда ничто нечисто не войдет. Отдельно взято, нечисто туда не войдет. А если ты его сделал, ты же его сделал. Но в твоем кармане лежит, да. Вот с этим ты не войдешь в Царство Небесное. Иезекииль предупреждает и говорит, что если человек всю жизнь сделал правду, а в конце сделал беззаконие, предполагается, что он в нем не покаялся. Если он сделал одно беззаконие, но всю жизнь он делал, поступал правильно, вот эти добрые дела ему не зачтутся. Вот так строго Господь смотрит на отдельно взятый грех. Интересно, друзья, то, что производит грех. Смотрите, грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Смотрите, как действует грех. С одной стороны, он повод взял от Писания. С другой стороны, каким образом он во мне действует? Он производит во мне всякое пожелание. Хочу обратить внимание, что пожелание – это не наставление в честь дня рождения или свадьбы. Пожелание дайте брату или сестре, или молодым. Здесь о другом идет речь. Это неудержимое желание сделать запрещенное. Вот это значение этого слова – неудержимое желание сделать запрещенное, похоть, страстное стремление. И что происходит, друзья? Человек берет в руки Библию. Человек берет в руки Библию и видит – не прелюбодействуй, не кради, не лги, не укради и так далее. Что происходит? Это Божья заповедь? Да. Что делает грех? Он от этой заповеди отталкивается и говорит, не украдешь, не проживешь. Наглость – второе счастье. Не обманешь – не поедешь. И так далее, и так далее. Друзья, ведь это же откуда происходит? Это далеко не Божье. Ведь это же демоническое. Вот таким образом действует грех. Отталкивается от заповеди. Сатана, который стоит за инициатор этого греха, противление Богу, он прекрасно понимает, что если человек начнет думать об этой заповеди, ему нужно исправляться. Поэтому он пытается превентивные шаги или предупредительные, профилактику, сразу блокирует эту заповедь. Иди сделай, ладно, там, видишь, страна такая, все тебя государство обкрадывает, тут ты немножко государство обкрадешь. Друзья, грех защищает себя. Он не позволяет, он то же самое, знаете, пожелание, то есть он мысль наталкивает. Слово Божие заставляет человека думать, что такое покаяние, поменять мышление. Сатана прекрасно понимает, что все поступки человека, они происходят через его сознание. Поэтому он сразу в это сознание направляет информацию. Вот давай, смотри, ты же помнишь, как тебе было вкусно, приятно, там замечательно, сколько ты удовольствия получал от этого. Давай, давай, давай. Я думаю, что вы очень хорошо понимаете, о чем идет речь. Это те процессы, с которыми люди постоянно соприкасаются. Итак, заставить человека думать. Писание заставляет человека думать. И грех заставляет человека думать. Обратите внимание, за что борется и одно, и другое? За наше с вами сознание. Бог открывает сознание, изменяет сознание. Грех затуманивает сознание. Если оно будет затуманено, оно не способно принимать правильное решение. Оно не способно правильно думать. Итак, грех производит во мне всякое пожелание. Человек с греховной природой, важная мысль, человек с греховной природой практически лишен возможности не повиноваться греху. Человек с греховной природой, практически, мы не говорим абсолютно, практически лишен возможности не повиноваться греху. Это и есть рабство. Что в тебе производит Писание, и когда ты его в последний раз исследовал? Не читал, а когда ты его исследовал. Верующий человек, ты должен знать простую истину. Нежелание изучать Писание – это исполнение воли сатаны. Слышите, друзья? Нежелание исследовать Писание – это исполнение воли сатаны. А усталость или занятость – это демонический обман, в который ты поверил. Это серьезно, друзья. Это достаточно серьезно. Я устал, голова болит. Нет. Ты просто на крючке висишь. И ногами дергаешь уже. Ты по земле не ходишь. Простите. Сатана тебя поймал на крючочек. Итак, друзья, смотрите, что производит грех. Как работает он? Как он уводит человека от того, чтобы соприкасаться с истиной. Почему? Потому что истина заставит его меняться. Грех приводит к смерти. Грех приводит к смерти, следующая мысль, и через обман лишает права на жизнь. Это тоже евангельская истина, чтобы ты знал, каким образом грех тебя лишает права жить. Каким образом сделанный тобой грех лишает тебя права жить. Стих 9-11. «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер». И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Греховная природа погружает человека в состояние смерти через побуждение сделать очередной грех. То есть, чем больше ты в болоте находишься, чем больше шевелишься, тем больше погрязаешь. Вы немножко знаете эту ситуацию. Человек находится в грехе. Он соприкасается с Божьей истиной, которая начинает обличать ее в этом грехе. Что делает грех? Он от этой Божьей истины отталкивается, и человека, уже находящегося в грехе, побуждает сделать еще одну порцию греха. Тем самым усугубляет его положение. Это евангельская истина. Чтобы реально мы понимали, что стоит за тем, когда мы противимся Слову. Когда речь идет о личном изучении Писания, когда Писание нас обличает и побуждает нас к покаянию. Повторим эту мысль. Греховная природа более погружает человека в состояние смерти через побуждение сделать еще один грех. Сделанный грех, причем абсолютно любой. Любой грех, друзья. В Библии нет больших, малых грехов, серьезных, несерьезных, смертных, бессмертных. Мы сегодня пытаемся классифицировать их, сделать более удобным. Ну, какие-то грехи можно делать, но какие-то надо их бояться. Библия не знает никакой классификации грехов. Есть грех, а есть не грех. Всего лишь навсего. Это простая классификация. Или черная, или белая. Любой сделанный грех никогда к жизни вечной не приведет. Как бы человек туда ни стремился. Любой сделанный грех никогда человека к жизни вечной не приведет. Как бы вы туда ни старались прийти. В какие бы хорошие церкви ни ходили. отдельно взятый грех навсегда лишит тебя возможности быть в жизни вечной. Все, друзья. Это аминь, это истина евангельская. И к этому Павел ясно приводит к нас. Греховная природа не дает возможности обратить внимание на жизнь, заложенную в заповеди. Ведь в Божьей заповеди жизнь есть? Да. Но как только человек соприкасается с этой заповедью, тут же блокируется грехом, желанием, стремлением, похотью, блокируется действие этой жизни. Почему? Ведь сатана знает, что оживет человек. Ведь он сейчас в мертвом состоянии по причине его греха. Если он хотя бы вот одну истину, которую он сегодня увидел в Писании, он на нее обратит внимание, то начнется процесс жизни. Сатана это хорошо знает. Потому вот этот механизм греха, он очень четко отработал. Но Павел открывает этот умысел сатаны для того, чтобы люди реально понимали, как работает грех. Защитная реакция греховной природы. Небольшие такие короткие размышления. Это заповедь Божья. Да это глупости религиозные. Это выдумки евреев, которые написали Библию. Не обращай внимания, смотри, чтобы тебя не затянули. Это вам знакомо, правда? Смотрите, слепота человека, он не видит, что здесь жизнь. Он не видит. Потому вот так проявляется грех. Это немного, друзья, немного, несколько заявлений, когда человек отнекивается или отталкивается от Писания. Но это достаточно знакомый почерк. Хозяин этих мыслей только один. Человек сделал грех, это значит, его обманули и погубили. Слышите, друзья, если я сделал грех, это значит, меня обманули и меня погубили. Грех, взяв повод от заповеди, что сделал? Обольстил меня, обманул, обхитрил и погубил. Итак, если, друг дорогой, ты сделал один грех, это значит, тебя обманули и тебя погубили. Это евангельская истина. Обольстить, обмануть, ввести в заблуждение, переманить, соблазнить. Именно таков характер действий дьявола, источника греха. Христос прямо сказал, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Под вором здесь, безусловно, подразумевается исключительно враг душ человеческих, дьявол. Тактика его одна – украсть, убить и погубить. То, что несет Христос, совершенно другое – дать жизнь и жизнь с избытком. Библейская истина. Следующее – желание сделать любой грех. Послушайте, друзья – это библейская истина. Желание сделать любой грех – это добровольное согласие, чтобы меня обманули. Интересно звучит, правда? Если у меня появилось желание сделать грех, и я стремлюсь его сделать, это значит, я согласился, чтобы меня обманули. Друзья, как вам это нравится? Когда нас обсчитают в магазине, когда нам бил больше, чем положенный, пришлет, как мы это предполагаем, наша реакция. Нас обманули. Надо разобраться. Это нормальная реакция. Послушайте, в финансовых вопросах мы добиваемся своих прав. Но здесь идет речь об очень серьезном, о духовном состоянии. Слышишь, дорогой? Друг, слушатель, если ты согласился сделать грех, похоть у тебя появилась, это значит, говоря библейским языком, что ты согласился добровольно, чтобы тебя обманули. Ну как это, друзья, это странно просто. Это человеку, скажем так, человек с головой не совсем в порядке. Да-да, точно, с головой точно не в порядке. Человек не понимает, что он в слепоте, и он добровольно идет на то, чтобы его очередной раз обманули. Друзья, мы очень прямо говорим об этих вопросах, об этих деталях, чтобы мы понимали вот эту опасность, в которой мы оказываемся, заигрывая с грехом, прикрывая глаза на грех. Считай, а я так не считаю, я так не думаю. Вот почему сегодня не модно говорить о грехе, раскрывая его уничтожающую сущность. Вот почему сегодня современное христианство уклоняется в сторону либерализма. Мы будем заниматься устройством церкви, это наша беседа в четверг. Мы будем заниматься социальной жизнью церкви, развитием, программами. Но мы не будем говорить о Христе распятом. Мы будем стремиться устраивать внешнюю форму, но мы не будем проповедовать покаяние, говорить о грехе. И сегодня это модно в христианской среде. Зачем вы, ребята? Ну все, Бог нас простил, помиловал, давайте так, говорит, слава Богу, аллилуйя, давайте будем стремиться вперед, прославлять Бога. Смотрите, насколько упрощенное, дешевое христианство сегодня представляется. Но это же действительно искажение Священного Писания. Почему не модно говорить о покаянии? Почему не модно говорить о кресте Голгофы? Почему? А ведь в ранней церкви проповедь о Христе распятом была главной темой. Да потому что, когда мы говорим о Христе распятом, речь идет о наших грехах, о нашем противлении Богу, о том, что Христос умер за нас, для того, чтобы мы не умирали. Итак, друзья, это очень серьезное предостережение. Чем больше уделяется внимание внешнему, тем к большим внутренним проблемам это приводит. Мы, с одной стороны, хотим, чтобы у нас был порядок. И смотрите, чем больше в церкви говорится о внешних вопросах, тем больше проблем там. Почему? Потому что никогда нет времени духовным вопросам уделять внимание. Не уделяется внимание изменению сердца. Не уделяется внимание правильному поклонению перед Богом. Мы в нынешний вопрос обращаем внимание. Неудивительно, что те, кто проводит сегодня наблюдение за тем, что происходит в христианстве, подтверждают, что если в какой-то церкви очень много закона, то в этих церквах больше всего аморальности проявляется. Немножко странная вещь получается. Но это действительно так. Человеку объясните, что такое грех, а это займет время. Человеку научите, как его исправлять, этот грех, это займет время. Учите человека правильно поклоняться, а это займет время. А где взять это время, когда на внешние вопросы мы тратим очень много времени? Итак, чем больше люди уделяют внимание внешним вопросам, тем больше внешних проблем с внешностью у них и возникает. Это важно, друзья, подумайте об этом. Последняя мысль мы ее коротко рассмотрим. Причиной зла на земле является человек, раб греха, беззаконно и безосновательно обвиняющий Бога. Где Бог? Почему Он это допускает? Это ты виноват, человек, в том, что происходит на земле. Мы прочитаем последний стих, стих 12. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Все то, что находится здесь, в Священном Писании, человек, ты должен знать, что все, что здесь, это свято, праведно и добро. Вот это истина, ты это должен знать. Святой, праведный и добрый Творец обратился к своему творению с законным, святым, праведным и добрым требованием повиноваться Ему и преклоняться пред Ним. Его Слово свято и прекрасно, как и весь мир, который Он устроил. Это библейская истина. Это серьезно, друзья. Святой Бог, являющийся Творцом всего, имеет законное право контролировать свое творение. Вы слышите, друзья? Это его законное право. И когда с этим законным правом он обратился к человеку, как человек на это отреагировал? Несогласие с требованием Творца, его словом, и является сегодня причиной хаоса, причиной стремительного ухудшения экологии, терроризма, войн, вражды, проблем в семьях, трагедий с детьми, аморальности, кризисов экономических, политических, религиозных, расовых и так далее, и так далее. Именно противление Богу, именно противление Его заповедям и приводит к этим катастрофам. Защитный обман греха. Грешный человек очень легко, ему это удобно, он признает случайное происхождение Земли, разбавленное теорией эволюции. Это так сегодня хорошо современному человеку. Но так оно приятно. Почему? Для греха жизненно важно утверждать и поддерживать любыми путями случайность и эволюцию. Почему? Спросить не с кого. тогда не придется отчитываться за твою жизнь. Вот почему важна сегодня теория эволюции, которая навязывается. Вот почему сегодня удобно верить в случайность, какой-то взрыв непонятный, кто взрыв произвел, неизвестно. Теория большого взрыва, теория эволюции, все это настолько прекрасно, казалось бы, оно удобно сегодня греховному сознанию человека. Почему? Отчитываться не перед кем. Спросить не с кого. Ушел человек? Нет никаких проблем, пожалуйста, как с него взыщешь? Но истина Божья утверждает, что человек будет отчитываться за все свои дела. Будет. А это страшно. Вот почему сегодня важно из сознания людей убрать идею, истину о живом Боге, о живом Творце, о том, перед кем все абсолютно люди будут отчитываться. Итак, влияние закона на проявление греха. Мы рассмотрели четыре важные мысли. Закон Божий не является грехом. Далее, заповедь Божья заставляет грех действовать. Я повторяю те мысли, которые мы с вами рассмотрели. Третья мысль. Грех приводит к смерти и через обман лишает человека на право иметь жизнь. Причиной зла на земле является человек, раб греха, беззаконно и безосновательно обвиняющий Бога. То, к чему приводит нас Павел. Закон Божий свят, праведен и добр. Праведная пред Богом жизнь служит, праведная перед Богом жизнь служит показателем почтения и повиновения Богу. Если человек ведет правильную жизнь пред Богом, это является показателем того, что он почитает и повинуется ему. Твоя жизнь – это жизнь поклонения Богу или жизнь, которую устраиваешь ты сам. Только две категории жизни. Твоя жизнь – это жизнь поклонения Богу, уважения Его заповедей, или это жизнь, которую ты сам лично устраиваешь. Когда ты слушаешь и размышляешь о Писании, какова твоя реакция? Появляется смиренное желание исполнить его? Или твое размышление уходит в сторону, стремясь не думать о Священном Писании? Когда вы читаете Писание, друзья, когда последний раз вы сконцентрированно читали, когда последний раз вы серьезно думали, о чем вы читали, даже при чтении Библии, смотрите, грех делает все возможное, греховная природа делает все возможное. Прочитай три главы и цинав, достаточно. Ты только прочитай. Нет, не читать надо. Даже когда мы читаем и пытаемся думать о том, о чем мы читаем, что с нами происходит? Вы можете вслух это сказать? Та же самая борьба. Что угодно в голову идет, что угодно. Все проблемы земные вдруг они в голову вашу залезли. Причина? Отвлечь от того, что вы просто размышляли о чтении. Итак, когда мы читаем Писание, о чем мы думаем? О чем мы думаем? Оно побуждает нас думать о нем? Оно побуждает нас изменяться? Или, прочитав его, закрываем, скажем, достаточно, теперь займусь своими делами. Какова твоя реакция на прочитанное слово? Возможно, твое размышление направлено на другого человека. Это еще одна тактика, которую использует грех. Вот прочитал текст, ой, это, наверное, про него точно, это про него, это про него. Когда ты читаешь Писание, сколь много ты думаешь о другом человеке и сколь много ты думаешь о себе? Это простой вопрос для того, чтобы заставить себя проанализировать мое отношение к Священному Писанию. Каково мое почтение к этому святому, праведному, живому слову? Каково мое отношение к этому? Именно реакция человека на слово, именно реакция человека на слово является наилучшим показателем его рабства греху или преклонения перед Богом. То есть, потому как человек реагирует на слово, можно видеть, он либо раб греха, либо он преклоняется перед Богом. А здесь уже никого не обманешь, правда? Только себя обманешь. Не забывайте, пожалуйста, очень важную мысль, о которой мы говорили. Когда мы соглашаемся делать грех, это значит, что мы соглашаемся, чтобы меня обманули. Вот что такое грех. Это согласие, чтобы меня обманули, причем добровольное. Причем так оно интересно представлено, так хочется, чтобы меня обманули. Друзья, улыбайтесь, но когда в следующий раз вас потянет ко греху, запомните, пожалуйста, эту вашу мысль. Вас тянут к тому, чтобы вас обмануть, для того, чтобы лишить вас права на жизнь. Итак, преклонись перед Богом и Его Словом. Это важно, друзья. Бог дал живое, святое Слово для того, чтобы ты жил. Христос принес эту жизнь, чтобы ты имел ее и имел с избытком, чтобы ты не просто существовал, но чтобы ты жил, чтобы возрастал, чтобы более почитал Бога, более пред Ним преклонялся. У нас есть возможность сейчас поклониться Богу. Слово прозвучало. Я знаю, верю, что оно производит действие в нашем сознании, если сердце наше тревожится. Видим себя неправильными перед Богом. Друзья, замечательное время, не противьтесь Слову. Бог, живой, давший это Слово, ожидает нашего признания, нашего исповедания пред Ним, нашего исправления для нашего блага. Пусть Господь прославится сейчас и в наших молитвах к Нему. Аминь.